Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня об испытании и искушении. Для нас, детей Божьих, это такая важная тема, что ее невозможно переоценить. Эта тема красной нитью проходит через всю Библию. Главным испытывающим является, конечно, Бог, наш Небесный Отец, а главным искусителем – сатана. А кого Бог испытывает и искушает, рассмотрим в сегодняшней проповеди. Прошу внимательно отнестись к изучению этой темы, потому что она довольно сложная. За главный текст этой темы возьмем первое послание Коринфянам 10, стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Чтобы понять содержание или смысл испытания и искушения, необходимо прежде всего разобраться в разнице между испытанием и искушением. Слово «испытание» для каждого верующего является довольно понятным, потому что в нашей жизни мы привыкли к испытаниям. Первым испытанием мы подвергаемся в школе. Когда я учился в школе, то мы сдавали экзамены с 4 по 10 класс. Перед каждым экзаменом мы волновались, потому что все предметы хотелось сдать на хорошо и отлично. Такая же жизнь продолжалась и в институте. А в Германии, где мы сейчас живем с женой, человек, поступающий на работу, должен пройти испытательный срок в течение нескольких месяцев. Если за это время он показал себя способным и прилежным, то его могут принять на постоянную работу. Со словом «искушение» дело обстоит сложнее. В греческом оригинале слово «перасмос» означает «испытание», «проба», от глагола «перацо» — «испытывать», «проверять», тогда как слово «соблазн», с которым часто смешивает искушение, имеет в оригинале совершенно другой смысл. В греческом языке слово «искушение» пишется словом «скандалон», что означает «крючок в западне, на который наживляется приманка». А в переносном смысле этот крючок часто используется как ловушка, обман, препятствие, преграда. Соответственно, следует и различать уместность применения Богом этих слов, то есть искушение по отношению к людям. Многие верующие категорически отрицают искушение людей Богом, а некоторые опасаются приписывать ему такие действия. Но чтобы все вы тоже не опасались так мыслить, то я приведу ниже несколько примеров, когда Бог с определенной целью искушает людей. В принципе, Он искушает людей с той целью, чтобы испытать их верность, испытать их веру, испытать их отношение к себе и по другим причинам. Апостол Иаков уделяет вопросу искушения большое внимание. На первый взгляд в его высказываниях об искушении можно видеть противоречие. Так думают некоторые люди. Но если возьмем во внимание, что Господь Иисус допускает искушение по отношению к Своим искупленным, чтобы подвергнуть их испытанию, то все становится ясно. Для этого приведу из послания Иакова, глава 1, стихи 2 и 12. Стих 2. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Стих 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Здесь же все ясно. Блажен человек, который переносит искушение, а следствие этого искушения мы видим в выражении «быв испытан». Но если искушение приходит от сатаны, то он не искушает верующих с целью, чтобы испытать их веру, но действует на плоть человека, куда он имеет доступ в силу того, что в ней живет тайна беззакония сатаны. В плоти людей он стремится возбудить по возможности похоть. Это зависит от того, насколько верно дети Божьи ходят за Иисусом и насколько они духовно выросли. С этой точки зрения Иаков пишет затем в главе 1 стих 14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью, потому что Иисус уже в Ветхом Завете предостерегает свой народ избегать похоти, которая находит свое выражение как в духовной, так и в физической жизни». Исаия 57, стихи 4 и 5 читаем. «Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал?» А пророк Иезекииль пишет о похоти Самарии, символичном Агола, и о похоти Иерусалима, символично Агаливы. О Агаливе он пишет, Иезекииле 23, стихи 19 и 20. «И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, то есть с египетскими идолами, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Особенно в Новом Завете Святой Дух настоятельно предостерегает детей Божьих от проявлений похоти, как читаем в первом послании Иоанна 2, стихи 16 и 17. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». А также послание Колоссянам 3, стих 5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Из нашего главного текста совершенно ясно следует, что искушение детей Божьих Бог не только допускает, но и преднамеренно вводит своих искупленных в искушение для их испытания. Это следует из выражения «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Это значит, что Господь Иисус искушает или допускает искушение своих искупленных до определенных границ, которые только Он знает. Даже мы сами не знаем в себе этих допустимых границ. Однако начнем рассмотрение нашей темы последовательно, то есть от сотворения Богом ангелов и до конца существования людей на земле. Посмотрим, кто кого испытывает и искушает. При исследовании вопроса искушения нам обязательно следует исходить из того факта, что Бог является всезнающим, поэтому Он уже в начале знает, что будет в конце, как читаем в Исаии 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Зная этот факт, для нас очень интересно и важно заглянуть в Божий план творения, который от начала и до конца пронизан испытаниями или искушениями. Бог подвергает свое творение как испытаниям, так и искушениям. Искушение Он часто применяет с той целью, чтобы всесторонне испытать свое творение. Начнем рассмотрение нашей темы с испытания ангелов, о сотворении которых мы читаем в Псалме 32, стих 6. «Словом Иеговы сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Из этого стиха важно выделить, что духом уст своих Иегова сотворил все небесное воинство. Он сотворил небесное воинство и ответственным над ним поставил помазанного Херувима. Святой Дух обращает наше внимание на его сотворение и последующее падение. Бог сотворил его с такой красотой, что внешне он почти не отличался от самого Бога. Бог снабдил его властью и мудростью, чтобы руководить всем небесным воинством. На примере падения в грех помазанного Херувима мы познаем, что власть, тщеславие и мудрость чаще всего являются причиной падения людей в грех. Поставим еще раз перед нашими глазами сообщение о помазанном Херувиме. В Езекииле 28, стихи 13 по 18. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, можно сказать, от великой власти, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое». Это вторая причина падения помазанного херувима. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Это третья причина его падения. «Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». Итак, мы видим, что власть, красота и тщеславие помазанного Херувима стали причиной его падения. Он позавидовал Богу и захотел поднять свой трон выше Божьего. В Исаии, глава 14, мы читаем о последствии возвышения помазанного Херувима над Богом и о его последующем падении. Исаия 14, стихи с 12 по 15. «Как пал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Бог знал, конечно, о том, что помазанный Херувим не устоит в том совершенстве, каким Бог его сотворил. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Но Бог сотворил его, тем не менее, таким, потому что в этих действиях Бога мы должны видеть определенные намерения в его плане. Из выше приведенных сообщений, из Езекииля 28 и Исаия 14, мы познаем, что Бог сотворил небесное воинство, в том числе и помазанного Херувима, и поставил их в испытание. Мы с уверенностью можем так сказать, потому что Бог знал о их предстоящем падении. Помазанный Херувим, теперешний сатана, не устоял в истине, не устоял в совершенстве, в котором Бог его сотворил, пал в грех и с помощью лжи увлек за собой 1/3 всех ангелов, как читаем в Откровении, глава 12, стихи 3 и 4. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 1/3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. В драконе мы видим сатану, в жене — Израиль, в 1/3 части звезд мы видим 1/3 часть ангелов, а в младенце — Господа Иисуса. Ангелы во главе с помазанным Херувимом не выдержали испытания, которое Бог их поставил. С уверенностью мы можем сказать, что ангелов Бог наверняка не искушал, чтобы они пришли к падению. Он сотворил их способными принимать определенные решения. Итак, ангелы не выдержали испытания, в которое Бог их поставил. Испытав полную неудачу в своих планах, и, будучи низвергнутым с небес, сатана со своими демонами направляет все свои усилия и хитрость против Божьего творения, против людей. Поэтому сатана и его демоны, в принципе, стали источником всех искушений людей и доставляют Небесному Отцу и Господу Иисусу неизмеримые заботы и хлопоты. Но Бог допустил этот источник всех зол. Поскольку нам предстоит с вами рассмотреть еще очень много фактов по вопросу испытания и искушения, то перейдем к людям. И первых людей, Адама и Еву, Бог создал по своему подобию и поместил их в райский сад в Эдеме. Бытие, глава 2, стихи 7 по 9 и 15. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Сравним этот текст с сообщением в Езекииле 28, стих 13. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Название Божьего сада Эдем означает блаженство, наслаждение, упоение, миловидность. Выражение «сад Эдемский» встречается в Библии 5 раз, что указывает на благодать, через которую Бог уже тогда намеревался спасать людей. И если мы сопоставим Божью благодать с Эдемским садом, то мы можем себе сделать небольшое представление, каким прекрасным создал Бог, во-первых, Эдемский сад на небесах, где находился помазанный Херувим, а затем и на земле насадил прообраз небесного Эдемского сада и поместил туда человека. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, обращаю ваше внимание на тот факт, что означает для человека Божья благодать, блаженство, наслаждение, упоение и миловидность. Адам и Ева уже находились в Божьем Эдемском саду и наслаждались блаженством и миловидностью Божьего сада, что тоже является предпосылкой спасения людей по благодати. Но сатана в образе змея явился в Эдемский сад к Адаму и Еве с целью их искушения, чтобы привести их к падению в грех. Он соблазняет их, чтобы они съели плод с дерева познания добра и зла. И здесь мы остановимся с вами и задумаемся над очень важным фактом. Мог ли Бог это дерево познания добра и зла не помещать в Эдемский сад? И здесь мы однозначно должны сказать «да». Он мог бы сохранить Адама и Еву от этого искушения, как со стороны сатаны, так и от их личного пожелания когда-нибудь съесть этот плод. Но и в этом своем действии Бог имел определенное намерение в отношении своего творения людей. Хотя Бог создал людей по своему подобию, то есть безгрешными, но человек в плоти был несовершенный, поэтому в дальнейшем он сохранял эту возможность быть подверженным искушению сатаны и в конечном счете мог все же пасть в грех. Но Бог хотел создать такого человека, который не мог больше согрешать, а это стало возможным только через смерть Иисуса на Голгофе. Поэтому Бог допустил падение человека в грех через искушение сатаны уже в Эдемском саду и принял на себя эту длительную и изнуряющую борьбу с сатаной и его демонами, чтобы свой план спасения людей довести до победного конца. Как видим, и Адам с Евой не выдержали испытания, в которое поставил их Бог. В тот момент, когда Ева протянула руку за запретным плодом, Бог мог сказать: «Что вы делаете? Ведь я запретил вам есть плод с этого дерева». Но Бог дал им полную свободу и не вмешивался в их действия. Бог сознательно допустил их искушение со стороны сатаны. Ева и Адам провалили Божий экзамен. С этого момента Адам и Ева попали под полную власть сатаны, поэтому он имел полное и юридическое право искушать лично их и их потомков, так как тайна беззакония сатаны вошла через съеденный плод в их плоть. Исходя из этого факта, мы должны с вами знать, что с этого момента сатана и его демоны имеют власть по собственной инициативе искушать людей, а также и по инициативе Бога. Это следует из послания евреям 1:14. Не все ли они, как световые, так и ангелы тьмы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Сатана недолго раздумывал над тем, как начать разрушение Божьего творения, и возбудил Каина убить своего брата Авеля. Это первое злодеяние, первое убийство человека на земле. По мере размножения людей на земле, сатана предпринял массивное наступление на Божье творение. На основании своей хитрости сатана решил уничтожить людей не физически, а развращать их духовно. В Бытие 6, стихи 1 и 2 читаем: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Сатана решил смешать дух с плотью, а затем путем физического разврата искоренить все человечество. В этом разрушительном деле он достиг посредством разврата огромного успеха. Поэтому Бог раскаялся, что создал человека и решил истребить всех людей, как читаем в Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». За исключением восьми душ, Бог уничтожил посредством потопа всех людей того времени. Но и сатана не спал, и в своей власти сохранил несколько таких исполинов, о которых мы читаем в Бытие 6, стих 4, и поместил их после потопа в обетованной земле Ханаана для продолжения своей разрушительной работы среди людей. Большую часть этих исполинов Бог истребил руками Кедорлаомера и его союзников, но дух разврата остался в Ханаане. В Бытие 14, стих 5 читаем. В 14 году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштеров-Карнаиме, Зумимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме. Когда Авраам и Лот сильно разбогатели, развели много скота, то их пастухи стали ссориться из-за пастбищ. Авраам предложил Лоту разойтись. Лот последовал этому совету и двинулся в долину Иорданскую, в сторону Содома. В Бытие 13, стихи с 8 по 13 читаем. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня». Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. А в Бытие 19 мы находим Лота уже в самом Содоме, в котором через дух разврата этих исполинов возник мощный очаг беспредельного разврата. Разгорелась настоящая эпидемия разврата. Бытие 19, стих 1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицам до земли. Лот уговорил этих ангелов переночевать у него и угостил их ужином. А перед тем, как они собрались пойти спать, у дверей дома Лота собралось все мужское население Содома с требованием, чтобы Лот выдал этих мужчин. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.